Пермский разворот.
Пятнадцать часов семь минут. Владимир Соколов у микрофона, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Мы начинаем наш дневной разворот. У нас сегодня будет разворот состоять из двух частей. В первой части мы говорим с начальником отдела безопасности людей на водных объектах Юрием Губиным. Говорим о паводки, которые нас скоро ожидают, о мерах безопасности на воде. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Во второй части, это будет после 30-й минуты, у нас на связи будет Борис Радостев, руководитель Центра искусств и спорта. Вы, наверное, все помните недавнюю, вчерашнюю и позавчерашнюю историю с его отстранением от должности. Сегодня там произошли изменения. Сегодня он повстречался с Дмитрием Самойловым. Мы будем с ним связываться по телефону и узнаем, что там произошло и как вообще эта история развивается. Итак, теперь о паводке. Я понимаю, так много снега в этом году?
Достаточно. Снежная зима.
Больше, чем обычно?
Ну, были года, когда было больше снега. В принципе, это нормально.
И чего нам в связи с этим ждать?
Ну, в принципе, страшного ничего не должно произойти, потому что к паводку готовится местная власть, знает, где возможны паводковые воды, поэтому лед будет заранее распилен, по необходимости взорван или зачернен для того, чтобы избежать именно паводка, и чтобы повреждения мостам, переходам не нанесло. Поэтому все это заранее...
Льдинами. А зачерняют лед чем-то для того, чтобы он
быстрее
лучше грелся на солнце, быстрее растаял.
Верно, совершенно верно.
Не отражал солнечный свет. Есть разница между паводком, наводнением и еще чем-то таким? Что такое паводок вообще?
Ну, паводок — это...
Например, просто так река разлилась из-за того, что много воды. Или
это подтопление.
Перегородило реку льдом.
Затор. Это называется затор льда. И поэтому по этой причине может быть именно река может выйти из берегов.
Именно для этого и взрывают лед.
Взрывают, кстати, или зачерняют, или распиливают. Взрывали последний раз. Это в Бордымском районе, по-моему.
А почему вы решаете, взорвать лед или нет вообще? Как
это решают на местах местная власть. Они знают, они считают,
видят,
необходимым.
Что было много снега, они едут, распиливают лед, смотрят.
Это толщину. Не от снега зависит, это зависит от того, что... нужно начать с того, что, в принципе, вот в нашем крае, это крайне редко, требуется, это обычно в местах, где ледовые переправы, где лед особо прочный. Вот его зачерняют, чтобы быстрее растаял, так как в процессе эксплуатации данное место, где оборудуются переправы, его увеличивают, утолщают. Вот. Вот это нужно. А в целом у нас в крае реки текут правильно, с севера на юг. Поэтому у нас, как правило, таких проблем особых никогда не бывает, потому что на юге уже вода растаяла, и поэтому все, что с севера идет, оно спокойно уходит.
Так, значит, как я понимаю, вот того, что описывается нашими писателями, треск ночью, грохот, река пошла и так далее, вот нам этого не увидеть, да?
Нет.
Да, благодаря вашим стараниям, это, во-первых, во-вторых, направлению течения рек, да?
Я думаю, что да, нам этого не увидеть.
А я думаю, почему у нас об этом не говорят, чтобы вот льдины, чтобы это все грохнуло и затрещало. Значит, опасность какая? Во-первых, льдины могут разрушить опоры моста.
Верно, могут.
А может, что еще случится, если не взорвать, ничего не делать?
Ну вот затор льда и получится, конечно.
Выход реки из берегов.
Да.
Подтопление.
Вот подтопление, может быть, да.
Вы этим всем занимаетесь потом. В общем-то, чем-то грозит мне, например, нам, там, автолюбителям, жителям. Зачем вот мы сейчас с вами об этом рассказываем, в общем-то, что мы хотим сообщить, от чего предостеречь народ?
Ну, прежде всего, конечно же, не нужно забывать, что скоро уже весна. Не нужно забывать, что при температуре выше 0 градусов, более 3 дней, 3 дня и более, прочность льда ослабляется примерно на 25%. Не нужно...
Прочность дня... Так, у нас в данном случае связь есть с прочностью льда и толщиной льда?
В данный момент эта связь существует всегда.
Угу. Вот эти вот 25% уменьшения прочности, это связано с изменением структуры льда или его толщины?
Я к тому, что именно структуры.
Да, я пробурил лед, я смотрю, он толстый, нормально, значит. Нет, неправильно?
Лед прочный имеет голубоватый или зеленоватый оттенок. Вот это прочный лед. Если лед белый, то он примерно в два раза слабее. Если лед бело-матовый или с зеленоватым оттенком, это не прочный лед.
Вот так. Если я привык переезжать реку в этом месте все время, да, если там переправа оборудованная, ясно дело, ее закроют.
Заранее.
Да, мне бояться нечего. Если не оборудованная, как, например, в Осинском районе, о чем мы с вами говорили, да, когда встречались здесь по поводу того, можно или нет, да, ездить. Я прекрасно помню, как я переезжал по этой переправе. Из Аханска мы ехали по той части берега, не где оса стоит, а по другой части. На замечательном автомобиле УАЗ. И это было весной. И были участки, где на льду стояла вода. Вот, и мы проезжали, вот, и видно было, прям как вода выходит на лед. Бледный водитель мчался как мог быстро. Вот, мы сидели, приоткрыв двери. Что мы там не увидели? Каких признаков того, что мы это встретим все на середине реки?
Ну, во-первых, по несанкционированным переправам не нужно ездить. Надо воздержаться. Пусть потерять какой-то час.
Ну, вы понимаете, что ездили и ездить будут.
Да. Вот поэтому все-таки мы не перестаем людей предупреждать. Это смертельно опасно.
И все-таки мы заезжаем на реку весной. Больше трех дней стоит. Сколько вы сказали? Выше нуля на сколько?
На 25% примерно лед ослабляется.
Температура выше нуля, просто выше нуля.
Плюс, да, 1, просто плюс 5, 1, плюс 5, 3 дня, и все, и уже прочность 25%. Влияет на прочность льда. Да.
Уже насторожится. Цвет льда. Да? Что еще?
Ну вот наледь, о которой вы сказали, вода. Uh-huh. Это называется наледь. Ведь под водой ты никогда не увидишь, что там, пустота или лед есть.
Что нам надо было сделать в этом случае? Мы правильно сделали, что гнали изо всех сил, пока он не просел под нами?
Тут я затрудняюсь сказать. Вот дело все, в том, все, что были случаи, когда я вот и в прошлый раз приводил пример, также гнала, ехала машина на большой скорости, и до сих пор ее найти не могут. Это Аханск, Юго-Камск. Поэтому все-таки как вот я могу посоветовать ехать там, где ездить смертельно опасно?
Если уже едем.
Ни в коем случае.
Мне казалось, что если бы мы стали разворачиваться, замедлили бы скорость, мы точно бы, наверное, ушли под лед.
Трудно сказать. Всякие случаи были. Были, когда машина останавливалась и проваливалась. Были случаи, когда проваливалась машина на ходу. Всякие. Это вот лучше кому как повезет, да. Но не нужно испытывать. Не нужно испытывать судьбу.
Кто бы спорил? Я больше не поеду точно, мне хватило.
И правильно.
Да, я страху натерпелся, я понимаю, что если мы уйдем под лед, там течение, все, до свидания, что может быть глупее. Да? Какие-то еще рекомендации? Вот вы обращаетесь, да, к жителям. Что вы рекомендуете, через что вы рекомендуете, как, что-то еще? Вот что мы забыли сейчас с вами сказать?
Ну, все-таки я печальную статистику вынужден напомнить, что за весенне-зимний период 14-15 годов, ну, прежде всего, это конец 14 года, на территории края произошло 11 происшествий на воде, в которых 9 человек погибли. Есть люди, до сих пор не обнаружены.
Это,
включая одного
это
ребенка.
Это был зимний период?
Это было, да, осенне-зимний период. Угу. Это было именно на ноябрь. Месяц в основном, конечно, это ноябрь месяц. Поэтому нужно соблюдать правила осторожности. Это рыбакам прежде всего. Хотелось бы напомнить, что никогда не нужно проверять прочность льда, прыгая на нем или топая ногой. Не нужно большое количество лунок засверливать на ограниченном пространстве.
Может, не собираться очень между ними, да, пройти?
Конечно,
да,
он же ослабляется. Чем больше лунок засверлено, тем слабее льда, лед становится. Вот. Все-таки не собираться большими группами на ограниченном пространстве.
Ну как вы такое можете говорить? А если клюет?
Вот, значит, надо делать все, чтобы соседи не видели, что вас клюет.
То есть... Поэтому они сидят в кулечках, да?
Да, соседи... это тоже хитрость и хорошая, влияет в том числе и на безопасность. Вот. И, конечно, хорошее тоже есть. С начала нынешнего года происшествия на водных объектах не было. Пострадавших не было, погибших, разумеется, тоже. Это очень хорошо.
Не рановато ли вы так браво отчитываетесь? В общем-то, мне кажется, им сейчас было сложно с начала года успеть утонуть. Сложно.
Но, тем не менее, факты есть факты. Вот, допустим, в прошлом году одно происшествие было в январе месяце. Вот, в этом году не было происшествия.
Позволяют ли вам синоптики своими прогнозами предсказывать, когда начнется опасный период, допустим, там за месяц, за две недели?
Ну, вы знаете, наш гидрометцентр, поэтому, конечно, мы прислушиваемся. У нас, прежде всего, людей мы предупреждаем всегда, а ледовые переправы, на всех их есть владельцы, которые отвечают за безопасность. И, как правило, эти владельцы прекращают работу переправ задолго до того, как возможны какие-либо происшествия.
Ну, конечно.
Именно заблаговременно.
Они же несут личную ответственность.
Да, юридическую в том числе.
Как они прекращают работу переправ? Вот мне интересно, я поясню. Либо ставится табличка, что все, переправа не под наблюдением, вот проезд запрещен, все, снялись оттуда и уехали, все, да, оставили на откуп уже здравому смыслу, собственно, да, саму переправу. Вот. Либо там все-таки стоит какая-то охрана, что-то такое, и не пускают идиотов, которые все-таки хотят туда поехать. Как это происходит?
Про табличку правильно сказали, но это всего лишь в том числе табличка. А самое главное, владелец делает так, чтобы туда в принципе невозможно заехать было. Это заваливают места, именно чтобы подъехать к этой переправе было невозможно. Если даже кто-то пожелал туда все-таки по закрытой переправе проехать. Это бетонные блоки, различные преграды. Вот, это самое главное. А затем уже зачерняют для того, чтобы это место даже еще быстрее таяло.
Чтобы уж точно...
Чтобы да, это обязательно. И у нас никогда не было, чтобы после закрытия переправы ей кто-либо воспользовался. Рядом такие случаи бывают. Вот рядом поехал человек.
Ну там же снег не чищен, да, ничего не приспособлено. Все равно едут.
Все равно едут.
Ну, кроме машин у нас еще есть и пешеходы, которые ходят по переправам вдоль дороги. Это я видел точно. С ними как быть? Они ведь идут до последнего.
Идут. И периодически проваливаются. Вот для этого мы сейчас с вами здесь сидим. Что хотелось бы все-таки людям сказать, что если уже увидите, что температура плюсовая, что уже появляются признаки лета, весны, прочность льда уже не... Толщина льда уже не влияет на его прочность. Поэтому, конечно же, нужно воздержаться. Не нужно...
Ну, смотрите, живет человек в Оханске, работает в Югокамске, например, или наоборот. Хотя, по-моему, ни там работы нет. Ну, предположим, что завод в Югокамске не помер, и люди ходят из Оханска туда работать. И вот на период этого вот парома
межсезонье,
еще нет.
Да.
Переправы уже нет. Все равно будут ходить. Будут ходить пешком. Их не отгонишь, ничего такого не сделаешь. Я просто знаю, что случай был, по-моему, там или нет, что вообще рано утром человек шел, заблудился и пошел вдоль реки. Был сильный ветер. Нашли его через несколько дней сидящим на своей шапке на льду, ну, вот заметенным наполовину снегом. Ну, просто парень шел вдоль реки. Он, видимо, заблудился в темноте. Шел, устал, присел отдохнуть. Ну, как это бывает, да, в мороз. Вот разморило, и человек замерз. Вот такие случаи были. Проваливались люди у вас на переправах?
Нет, на переправах таких случаев, ну, по крайней мере, за последние лет 8 не было, точно.
Лет 8 не было. То есть на переправах, понятно, с рыбаками как быть. Мы говорили с вами о том, что они лезут на лед тогда, когда он еще не готов. Теперь они будут до последнего сидеть на льду, пока, в общем-то, не пропадет. Вот когда проезжаешь мост и смотришь, где они сидят, на самой-самой кромочке, может быть, у них там и толщина нормальная, вот, но с моста это смотрится жутковато, кажется, что, что, ребят, куда вы?
Ну вот, если, опять же, поговорить о статистике из года в год, то первые, кто гибнут, весной. Это рыбаки и дети.
Мы сейчас уйдем на рекламу, а потом вы расскажете пару страшных случаев. Может, это поможет кому-нибудь.
Пермский разворот.
Часов 23 минуты. Мы продолжаем дневной разворот. Владимир Соколов, это я. Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Напоминаю, у нас в гостях Юрий Губин, начальник отдела безопасности людей на водных объектах. Мы закончили на том, что самые страшные, самая опасная категория, как это сказать-то, наиболее подверженная риску — это рыбаки и дети. Давайте конкретные случаи.
Ну,
свежее что-то вот с прошлой весны, может быть, еще что-то.
Большесновский район, село Тюлькино. Брат с сестрой, 4-5 лет, играли возле моста, провалились под лед и оба утонули. Кунгур, река Сылва. Во время игры на льду провалились под лед два мальчика. Возраст 8 лет. Дети возвращались из школы.
Это все весной было.
Да, один ребенок спасен очевидцем. Второй погиб, к сожалению, до сих пор не обнаружен. Вот такие случаи. И это не единичные. Были подобные случаи с детьми в различных Верещагинском районе, вот насколько мне память. Только в ноябре месяце 3 ребенка в крае погибли. 2014 года, я имею в виду. Первая и главная причина, по которой такие случаи происходят с детьми, это взрослые за детьми не смотрят. Это именно только самая главная причина гибели детей – это недосмотр взрослых. Рыбаки – это несоблюдение личной безопасности. Поэтому снегоходы проваливаются вместе с людьми. Это стабильно, ежегодно. Также люди во время рыбалки.
Что касается детей, ну, первое, что приходит в голову, да, это то, что взрослые не поработали. И я не говорю сейчас о родителях. Родители бывают разные у детей. Нельзя во всем уповать на родителей. К сожалению, нельзя. Вы ведете какую-то работу в школах, образовательных учреждениях?
Да, обязательно. Сотрудники наши выезжают. У нас целыми бригадами различные направления, как и в пожарной безопасности, также государственные инспекции наши, государственные инспектора ездят. И в лагерях мы работаем, и в школах. Обязательно напоминаем детям об их безопасности.
Но это, наверное, эффективно, когда не учитель УБЖ рассказывает это все, а приезжает человек в форме, да, приводит какие-то примеры, авторитетно рассказывает, наверное, больше, да, более внушаемые дети, если перед ними человек в форме.
Ну, я думаю, и преподаватели тоже должны, вернее, не думаю, а обязательно должны преподаватели и в школах детям это напоминать. Поэтому, конечно, мы понимаем не только это на преподавателей, но и мы этим делом занимаемся. Поэтому я думаю, что нужно и педагогам, и нам. Это общая наша работа, общая цель.
Я прекрасно помню, как к нам в школу приходили люди, в форуме рассказывали о безопасности, это было, правда, давно, но я помню, что это никак не воспринималось мною. А причина одна. Ваш уж, согласитесь, язык, да, манера разговаривать сотрудников, будь то органов внутренних дел, будь то службы МЧС, манера разговаривать, осуществлять переход в неположенном месте, все, приехали, ребенок не воспринимает. Вы как-то готовите людей к общению с детьми?
Конечно.
То есть едут люди подготовленные, которые умеют разговаривать и доносить это все до детей.
Да, конечно.
А какая-то программа, какие-то сроки у вас выезда, вот, или вы в течение всего года выезжаете и все это
рассказываете? У нас составляется ежегодно план подобных мероприятий, и согласно этого плана мы осуществляем такую работу с детьми.
Ну что ж, я надеюсь, что не зря вы все это делаете. Мы же ведь не знаем, сколько людей не погибло благодаря вам. Мы знаем, сколько погибло, поэтому ваша работа в этом плане, результаты вашей работы, может быть, и не так очевидны, но я уверен, что они есть. Спасибо, что вы пришли к нам. Я думаю, и этот эфир был не зря. Всего хорошего.
Спасибо, до свидания.